flood of the Mighty Serpent. This is a very special reminder to the Mighty Serpent. Now, the Queen, которую я так назвал, «Милость Давида и мудрость Соломона». Я прочитаю эти два писания, которые написаны в 3 книге Царств, 2 глава, 8 и 9 стихи. «Вот еще у тебя семей, сын Геры, Бенемитянин из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся мой Господом, говоря, «Я не умертвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним». Я думаю, что вы сейчас понимаете, что я хотел бы в этом своем слове продолжить тему, которую несколько недель назад я делился с вами, которая была названа «Время благоприятное», которое мы рассуждали о том, на примере вот этого человека, Бенемитянина, Семея. Вот хороший пример, прекрасный пример, как можно решать проблемы, как можно невозможное, совершить невозможный грех и поступок, получить легко прощение. Мы помним, что Семей, кто был такой Семей? Это был довольно знатный человек, была большая семья, большой расход, по крайней мере, 1000 человек он привел туда, к Иордану, вместе с собой. Это был родственник Саула, это тоже, видно, было благородное, такая царская у него была, кровь текла в его родстве. Вот. Но многие годы он носил в себе сердце вот эту горечь, сохранить обиду, но, в общем-то, смог Давиду. Вот этот конфликт, который случился у Давида с Авессаломом, его сыном, от которого он вынужден был бежать, и вот этот конфликт с Семеем, который возник во время этого бедствия, это уже был в конце царствования Давида, в конце его царствования. 40 лет царствовал Давид, 7 лет в одном месте над коленом Иудиным и 33 года над всем Израилем. И вот мы говорили в прошлый раз, что уже прошло 30, по крайней мере, лет. И вот этот человек, он носил себе вот эту боль. И вы знаете, как у человека есть какая-то боль, какая-то зависть, какая-то ненависть кому-то, он ищет возможность отомстить, и ему эта возможность его предоставляется. И вот для Семея вот это был такой удобный очень момент, которым он воспользовался, когда босы, униженные, преданным родственникам, сыном своим, Израилем, и Давид бежит, плачет, никакого вида, ни величия. Царь изложенный, растопленный, и Семей понял, что это конец. Он уже похоронил Давида, поэтому понимал, что вот еще у него есть последняя капля вот на эту могилу, последний гвоздь забить в этот гроб, и он вот таким плачем состроен. Он поносил Давида, но к его ужасу, что в короткое время казалось, что Давид все еще не вредил, оказывается, он благополучно возвращается, и вот он сделал очень правильный выбор, пример всем нам. Есть время благоприятное, есть день спасения, который Семей прекрасно воспользовался. Как он это увидел? Он первым прибежал, он пал на колени, вместе со своим родством большим, вместе с друзьями с ним, он смирился, он каялся, он просил прощения, он извинялся и был прощен. Был прощен. Я так просто говорил, что мол, это только поиск. И за дальше продолжается эта история. Вторая часть этой истории. Довольно сложная часть истории. Об этом хотел с вами порассуждать. И я просил бы быть очень внимательным вам к этому размышлению на вторую часть этой истории, которую вы тоже прекрасно знаете. И я даже не читаю начало и конец этой истории. Вот. Поэтому давайте мы порассуждаем, что Писание об этом хочет нам сказать, почему продолжается эта история. Вот я прочитал этот текст, вот этот Давид, который которые когда-то великодушно, благородно, простили, смело, за то, что невозможно было прощать, за то, что не прощали никто, никогда такие вещи не прощали. Он простил. Но мы сейчас видим этот разговор его с его сыном Соломоном. Он говорил, видите, что Василий? Он запомнил великолепным сестрам. Но он не воспользовался временем благоприятным. Он получил мое прощение. И ему клялся. Но ты мудрый человек. И признаем, что ты не сделал. И, конечно, когда мы читаем вот эти слова, сразу много возникает вопросов. Возникает вопрос, а почему вообще говорит такая мудрость? А не лицемерит ли он, не лицемерен ли он тогда? И не скрыли ли сейчас вот эти обиды на Семея, которые якобы он не простил? Можем ли мы так поступать? Разве мы неправильно говорим, когда слышим подобные высказывания? Например, такое высказывание мы слышим от кого-то из братьев, сестер. Да, я тебя простил, но я тебя не знаю. Там не очень подходит. И, конечно, мы, когда мы слышим такое высказывание, мы однозначно говорим, что ты не простил. Мы ошибаемся тогда, когда человек сделал нам очень больно, очень сильно. И мы после этого, когда он извинился, просил прощения, мы сказали, все хорошо, я прощаю. И после этого ничего не остается. Никаких выводов, никаких других отношений. Как будто бы ничего не было в жизни. Мы, если смотреть на этот пример Давида, какие-то выводы делать. Может быть, надо как-то по-другому относиться и что-то передать кому-то, как передал Давид. Сказать, что да, у меня была беседа, мы молились вместе, мы примирили друг с другом, но мой сын, или моя дочь, или мой брат не купует. Поэтому будь осторожен, поэтому остерегайся этого человека и так далее и тому подобное. В данной истории, в данной ситуации Давид выглядит для нас человеком, непростым. И если бы это было с другим каким-то царем, другой человек его так сделал бы, скорее всего, мы бы сказали, что все-таки хороший может быть он человек, может быть хороший был бы царем, но вот такое он сказал. И вот как бы этим поставил под сомнение и все свое благородство, и все свое прощение. Правда, для меня, я тоже был ошибки, но не отвечал на Священном Писании. И сказано, что Давид во всем исполнил волю Божью, он был человеком по сердцу Божью, он исполнил все намерения Божьи, за исключением. И отличается это место его поступка. Но вот этот поступок, он не входит в этот список. Поэтому, как мы читаем, смотря вот на этот поступок Давида и на этот разговор Давида с его сыном Соломоном, мы в некотором таком смущении находимся. Как это понять? В принципе, Писание отображает это. Мы стоим с этим. Как мы это разумеем? И как мы это смотрим? Поэтому непростая эта тема, непростое это размышление, но хотел бы с вами вместе об этом порассуждать и поставить каждый на каждую ситуацию, каждое свое место. Итак, мы можем сказать точно, что Давид, когда клялся Семею, я не прикоснусь к тебе, он исполнил свою клятву, свое обещание. И мы видим, что пока царствовал Давид, Семей жил спокойно. Никаких ограничений, никаких вопросов. Как было, так и есть. До конца жизни Давида. Но когда закончилось служение и жизнь Давида, и наступило царствие другого царя, царя Соломона, которого, если мы с чем мы олицетворяем Соломона? Кто для нас Соломон? Для нас Соломон – это эталон мудрости, эталон знания. Если вот эти два царя сравнить, то вот, хотел бы, чтобы вы это назвали проповедь, и вы поняли, что Давид у нас как бы символ мирости. Соломон – символ мудрости. И вот для Семея вот его жизнь разделилась на две части. Время милости и время мудрости. Давид завершил свое участие в его жизни. Соломон начал свое участие в его жизни. Для того, чтобы человек стал другим. Для того, чтобы изменить человека. Для того, чтобы привести его к глубокому покаянию. Нужна мудрость. И фактически можно так разделить вот, это, вот эту историю. Это как работа в помощи на цене, которая включала в себя два этапа. Все, ну, два направления. Это было первое, это была работа милости и прощения. И вторая работа, которую Бог совершал над сердцем Семея, это была работа Соломона. Это была работа мудрости. Это была работа над его сердцем, над его причинами, которые подняли его на какие-то поступки. Итак, мы видим, что Бога есть два направление. Это было направление милости и прощения. Однозначно, окончательно, без всяких проблем. Это Давид. Бог прощает людей. Бог очищает, снимает вину с человека. Ведь там книги наших добрых и плохих дел, он изглаживает этот поступок. Оправдывает нас. Ты невиновен. За это то, что ты все сделал. О чем ты сейчас покаялся? В ад, под суд, под гнев Божий ты не попадешь. Это знает точно. Это, об этом Давид клялся. И Семей был абсолютно уверен, что Давид ничего не сделает ему, никакого ущерба, никакого зла. И вторая сторона работы Божьей над Семеем и над человеком. Это мудрость. Бог смотрит. Он знает, что человек сделал, но самое главное, он знает, почему это человек сделал. И вот с тем, почему человек это сделал, начинается работа Божьей мудрости. Соломон символ мудрости. Работа, и вот так образно говоря, для нас вот эта история Семея, ну, это не сожаление истории. Мы все прекрасно понимаем, что мы не можем брать ни Давида, ни Соломона прямой пример. Ведь мы живем в Новом Завете. И поэтому ветхозаветные истории, в том числе вот эта история Семея, для нас как прекрасный образ, как иллюстрация, то, что происходит в духовной жизни человека, ну, в том числе в нашей духовной жизни, как христианина. И у нас вот есть вот эти две области, над которыми действует, работает Господь. Это его исключительная милость, тогда, когда мы пользуемся временем благоприятным, когда мы с смирением и с покаянием приходим к нему, мы слышим это окончательное Божье решение. Ты прощен и невиновен. С другой стороны, мы знаем, что Божья мудрость в нашей жизни продолжает работать с тем, что мы причиняем, с тем, что мы меняем. Это наше внутреннее состояние, которое приведет к его поступку. И вот что произошло с Семеем. Соломон, конечно, взялся за него, он пригласил его к себе и говорил с ним. Он не вспоминал, в общем, то, что было у него с Давидом. Семей это как раз сам помнит, когда его приглашали на дворец, знал, о чем будет речь. Это был умный человек, это был богатый человек, это был, на самом деле, разумный человек. Поэтому, ну, Соломон в своем разговоре лично не упомянул об этом. Он просто мне сказал, построй свой дом в Иерусалиме и живи спокойно, свободно, делай, что хочешь, работай, как хочешь, воспитывай семью, как хочешь. Одно условие – не представляй Иерусалим. Это было трудное условие. Тяжело было его исполнить. С одной стороны, имея в виду ту угрозу, которая написала как домохлоп меч над головой семьи, потому что он знал корни, не знал, откуда все это идет. И он знал, что его перепустил, но как Соломон, он знал, что его был сильнее. Поэтому, конечно, выходя из дворца, он мог облегченно вздохнуть и сказать, что Соломон такой же, как и Бог. Он дышит меня. Он не ненавидит меня. И с другой стороны, вот это ограничение было довольно сильным. Представьте себе, когда приходит к семье его родственника, я уже говорил, что у него было большое родство, и он его приглашает на свадьбу, или он куда-то, или не племен, его приглашают на похороны на север, в Галилею, или в Самарию, или в Индею. И там его дети женятся, там его, может быть, внуки расстанавливаются. Там какие-то события важные для его семьи происходят. И ему сердце бьется туда. Ему хочется быть там. Он же отец, он же дедушка, он же мужчина, в конце концов. И вот, он вспоминает, что он вспоминает ту историю, когда по своему горы он шел и бросал камни и заслоны, как он заслон это видел. И потом вспоминает ту встречу у Эрбана, когда он первый пришел и пал перед ним, и просил прощения, и дарит клятву. Что вот эти воспоминания производили в сердце сильнее. Что правильно, что неправильно. Что он должен был вспоминать, а что он не должен был вспоминать. Конечно, было бы правильно. И потом бы проблема, когда себе не запугать себя хочет. Но помнит и вспоминает то, что надо вспоминать. И вспоминает то, как не надо вспоминать. Я думаю, что если я вспоминал тот момент урока, вспоминал, что его плеч свалилась туда, смертельная опасность, которая зависла от этого вопроса, когда он слышал, что это не подошло, что сейчас будет. И вот он услышал это слово «прощен». И клятву с этим словом. Он как бы воспринял. У него как бы началась новая жизнь. И он сразу все опять обратился в дом свой. И просто продолжает жить, и надо бы тоже идти дальше. Он понимал эту разницу. Потому что мы тоже с вами разумные люди. И каждый из нас есть наше прошлое. Откуда Господь нас исцелил? Пророк говорит, вспомни, вспомни, из какого рва ты был исцелен. Вспомни, из какой стволы ты был исцелен. Да, мы можем вспоминать, мы должны вспоминать наше прошлое. Но как и для чего? Как правильно вспоминать? Мы знаем, что всегда на прошлом есть два таких наблюдателя. Это дьявол, который никогда не забывает то, что мы сделали. Это его оружие, потому что грех наш сделанный – это его оружие, которым он будет воевать всю нашу жизнь. Если уже он не смог удержать это сопротивление, то он будет нас держать в середине дальше.
И когда мы вспомним что-то прошлое, он обязательно постарается опять восстановить эту вину и сказать: «Ты виноват, ты не прощен, ты никому не годный, и ты должен был умереть». И наоборот, мы вспоминаем прошлое, мы будем вспоминать благодать. Мы будем вспоминать Антонина, который сказал: «Я прощу». Мы будем вспоминать Христа, который простил наши грехи. Поэтому каждый раз, когда Сергей был приглашен, или мы появляемся в полном, уйти из Иерусалима, вспоминаем это событие, мы останавливаем и хочу потерять то прощение, которое мы получили. Но, если мы говорим, И при этом внутри всего чувствуешь себя, ну, как говорят, как заключенные чувствуют условно себя, условно сочтение. Или как заключенные в ссылке находятся. Вроде не в тюрьме, вроде работаешь, вроде живешь, вроде себя семья, но ты в ссылке. Тебя ограничены с свободой. Теперь мы Богом быть несвободными. Мы более ограничены. Наша свобода воспринимается болезнью нашей. Чем она воспринимается болезнью? Фактически нашим горем, нашим человеческим достоинством. Неужели это так важно? Ну неужели нельзя было жить нормально всю жизнь вот так вот, как жил при Давиде, так и при Соломоне? Можно было жить. Но то внутреннее состояние исцеления, которое и привело к той горе, когда он там кричал. И вот эти годы оставались. И ты становился так остановился. И видел, что пришел три года. И сидел прекрасно жил. Но через три года. И по какой-то причине. Я не думаю, что он просто забыл. Он забыл вот этот указ Соломона. Я думаю, что он пренебрёг этот указ. Как он когда-то пренебрёг Давида. Когда у него были проблемы, он пренебрёг его помазание, царство его. Он не принёс ему сострадание, потому что его враг, ну пусть враг Давид был для него, но это был его враг в проблеме какой-то, в страдании. Вы знаете, как Бог очень, очень ревностно смотрит на того человека, который другого человека в минуту слабости его, он еще добивает его, еще унижает его, еще больше приносит ему страданий, даже если это враг. Давайте вспомним боги проклятия, которые Бог сказал на адрес Едома, Моава, которые радовались тогда, когда Бог судился с Израилем и разрушал Израиль, и уничтожал Израиль за их грех. Но Бог хотел, чтобы все окружающие и видящие вот эту расправу, этот Божий суд, этот Божий гнев, они выразили состраданием. Пусть даже это твой неприятный противник, но это человек. Вот это осталось. Там глубоко внутри, у себя. И вот тот момент. Каждый раз Бог работал над его сердцем, чтобы очистить, чтобы он мог сохранить вот это уважение, почтение, поведение. Там был Давид, здесь Соломон, тот царь и это царь. Держать его. Подобная история в Библии не одна. Давайте, может быть, положительную историю посмотрим, которая была тоже библейская. Библия описана. Это история Иосифа и его брата. Я прочитаю, если Бытие 42 глава, 21 стих. Бытие 42, 21. И говорили они друг другу: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие. Кто говорил эти слова? Это говорили его братья, братья Иосифа. Где они это говорили? Они говорили это в Египте. Тогда, когда пришли за хлебом в Египте, потому что семья их умерла с Египта. Они пришли купить там хлеб. Их пришло несколько. Один пропал, а было нельзя. Много лет прошло. Это печальная история, которую эти братья показали для себя. Они жили в самолете. Завидовали вместе с нашим братом. Завидовали то, что отец больше его любит, чем мы. Они не понимали его откровения. Они обманули отца, продали от этого брата рабство. Покрыли это. Все красиво было. Никто об этом не знал. И многие годы они жили вот это детей, в этом лицемерии, рядом с отцом, который много лет плакал. И они видели эти слезы. И, наверное, тоже они чуть не плакали, но ни слезы не могли. Но вот что хорошо для всей жизни. И вот они оказались в Египте. И столкнулись с таким непонятным отношением к ним. Это человек, который подавал им хлеб, казалось, как-то настроен, как любит. Он обвинил их вообще без почвы, вообще без каких-то причин. Вы соглядатели, вы пришли разведать на этой земле? Нет, господин, мы честные. Мы сыновья благородного, благословенного мужа Иакова. Мы пришли сюда, чтобы купить. Мы никого никогда не предавали. Нет, вы соглядатели. Это человек был строгий. И дальше эта история продолжается. И еще больше она усложняется. Мы знаем эту историю. И вот в конце концов, вот этот разговор произошел. Они видели, что все снимается. И вот эти слова говорят. Почему это Рувим тут вступил в этот разговор. Я говорю, братья, вам говорили. Я говорил, не делайте этого отроку, отпустите его. Почему вы меня не слышали? Молчал там, наверное, больше всех Симеон, потому что он был больше, был более агрессивным таким, он был за то, чтобы убить Иосифа. Иуда купался, Рувим хотел пустить. Вот такая была атмосфера среди родных братьев. чего-то, все это помнит в жизни. Когда вот это воды, когда вот эти когда то, что их сердце начало приносить в жизнь обратно. Почему Иосиф так поступал? Почему Иосиф создал всю вот эту, грубо сказать, авантюру такую организовал? Очень мудрую, продуманную. Так даже не думаешь, обыкновенный нормальный человек, как придумывает Иосиф. Почему он Симеона именно посадил к нему, чтобы так идти? Почему он обвинил, что они соглядатели? Почему он потом устроил вот этот игру с этой чашей фараоновой, который подложил сам в мешки братьев своих, мешок Вениамина подложил, и чтобы эти люди, кажется, страдающие, кажется, голодные, каждый его-то братья, он-то знает, что это его братья, они не знают, что он их брат, а он-то знает, что это братья, и они в таком стрессе, они возвращаются к отцу без Симеона, они жалуются отцу о том, что у них произошло там, что тот человек был к нам суров, потом опять сказал, не приходите без Вениамина, и вот отец со слезами на глазах, он берет и отпускает Вениамина. Сколько было там слез, сколько было переживаний для этих семей, для жен, для детей вот этих же сыновей Израиля. И это организовал Иосиф. И для детей. Это значит, что он просил. Это значит, что он вот с того времени, как они его продали, и он скитался у Потифара, потом в тюрьме, а потом какое-то время был царем из Египта. И все это время он подобно Симеону носил обиду. Я хочу, чтобы мы увидели здесь вот эти вот две стороны Божьей работы на человеческом сердце. И он потом сказал, что конечно, просил вас. Конечно. Успокойтесь, не плачьте. Если просили, то почему вот это все? Вот эти все действия. Это мудрость. В данном случае это мудрость Иосифа. Это был Божий. Это прекрасный символ для нас Иисуса, который умеет прощать, но который работает почему же он не сам Бог прощает любой грех, но Бог помнит не сильный грех. Бог не забывает, Бог сильный грех, Бог не исправляет. Почему? Потому что те причины, которые привели тогда к тому греху, они потом приведут точно так, к такому же греху, может быть, к большему греху и к все большим последствиям. Божья мудрость, а здесь именно Божья мудрость работает. Почему нам, как человекам, Бог не дает на это право? И сегодня мы, люди Нового Завета, я еще повторю эту мысль, мы не можем брать пример в этом случае ни Соломона, ни Давида, ни Иосифа, именно вот в этом плане. Это Божья работа. Нам сказано с вами, что не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Нам сказано, что гнев человека не творит правды Божьей. Мы не знаем. Нам невозможно разобраться и проводить вот такие же процессы очищения сердца человека, как это происходило с церковью Симеоном и не увенчалось успехом и сердцем братьев и Иосифа, которые увенчались. Мы с вами настолько мудрые, дорогие, если это можно сказать, и написать в табличку, что мы часто даже не можем понять причины, почему то или иное случилось с человеком. Мы можем обвинять, мы можем оправдывать, а кажется, что наоборот. Если о Христе, посмотрите, написано в книге пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». способствуется мудрость. Вот эта мудрость благочестивых людей, священников, книжников. И это наша с вами человеческая мудрость, когда мы смотрим на то, что происходит с человеком. Вот они смотрели на то, что происходило с Иисусом. И что они думали? Он наказуем, уничижен, поражаем, Бог. Это Иисус, который никогда никому ничего плохого не сделал. И невозможно было найти никакой претензии к нему. А вот так люди о нем думали. То тем более мы, если смотрим на какие-то человеческие поступки, и потом смотрим, что-то случилось, какие-то трудности, какая-то беда, какие-то испытания. И вот мы начинаем вот так вот говорить, вот как говорили об Иисусе. Вот наша мудрость человеческая. Вот я еще раз повторю то, что Бог прощает. Но мудрость Божья, только Божья мудрость может заниматься этим вторым процессом, процессом очищения, процессом воспитания. И посмотрите, вот как все это кончилось, посмотрите состояние сердца братьев Иосифа, которые пришли вот этот огонь переплавки от Египта у этого сурового человека, который потом оказался в Египте. И слушайте еще эти отрывок из Бытие, 50 глава, 15 стиха. Не видели братья Иосифа, что умер отец. Бытие 50, 17. И сказал, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И сказал, и послали ему сказать Иосифу, отец мой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца Твоего. Иосиф плакал, когда они говорили это. Те люди, которые когда-то говорили, и мы поклонимся тебе, которые ненавидели, Господь, чтобы они были готовы любить. Сегодня мы через вот это унижение, которое мы переживали тому, через опасность за себя, через опасность за Вениамина, младшего своего брата, через ответственность перед отцом своим. Все вот эти были болезненные Божьи инструменты, которые глубоко в душе у него выкорчевывали, вырывали у каждого из этих братьев. Эти горькие корни зависти, ненависти, злобы, убийства, непослушания, непризнания. И там есть такое правильное состояние, когда Иосиф видел это из сердца, как если он плакал. Почему он плакал? Он был из сердца, за то, что победили, и за то, что он плакал. Люди, которые потом все это плакали. Люди, которые потом их предки не стыдились, и за вас их имя, но не искали на люди, я из колена Рухила, я из колена Симеона, и матрица, то, что эти люди, итак, завершая наше рассуждение, дорогие, почему все это говорит? Говорит, что вы правильно поняли вот это размышление, правильно поняли вот эти две стороны, и смешивайте вот эти все работы Божьи, которые кажутся противоречивы друг друга, но они нисколько не противоречивы друг друга. Что мы можем взять для себя конкретно из этого размышления, что я тут верю? Первое. Надо всегда верить, что Бог прощает, прощая нас, Он прощает, и грехов у нас тут нам не вспоминает. Но знаю причины нашего греха и будет с ними работать до тех пор, пока не будет. Второе, что мы берем для себя, нам надо вспоминать прошлое. Но вспоминать его очень правильно. И прежде всего вспоминать прощение. Чтобы, вспоминая о прошлом, оно внушало нам не чувство вины, какое это было. Но Бог не может простить такое. Ну, не нужен Богу такой человек, как я. Ну, невозможно мне быть, уходить в Господа. Лучше я опять возвращусь в этот мир. Это работа для меня. Правильное решение. Вот как просто там, например. Он упоминает, но не один раз упоминает, кто я был. И вот это прошлое воспоминание в нем вызывает еще больше благодарность Богу. Господь, ты такого, как я. Ты помилуй, ты любишь такого, как я. Я благодарен тебе за это. Ты простился. Вот эти воспоминания должны нас к ним подлагать. Следующий вывод. Когда в нашей жизни что-то происходит. Больное, непонятное, тяжелое. Подумай, может быть, мы сейчас переживаем то, что еще не другие люди. И мы живем то, что мы хотим. Может, мы будем торопиться кого-то создать, так что мы такие же самые. Нам сказали, мы сделали, нам отнеслись так, как мы раньше относились. Но Бог нам простил это, мы в этом покаялись. Так почему теперь такая не простила? Почему теперь такая не простила? Мы всегда помним это. Это тоже выбор. Следующий мы помним, что нам приходится иногда смиряться с последствиями наших грехов. Грех прощен, но последствия смиряются. Мы знаем, что Господь милостив, как Давид, окончательно, никаких ограничений со стороны Господа нет, Его прощения нет ничего, каких-то задних мыслей, каких-то ответок на полях. Он простил все. Но последствия смиряются. Иногда Бог может что-то возвратить. Например, исполнить наши здоровье, остановить его, может быть, полностью, может быть, частично. Но что-то может быть, не может остановить. Какие-то годы, как он не может быть. Какие-то брак. Может быть, никогда не останется. Нажитые долги, они кроют их, они не зарабатывают. Потерянные возможности. Человек уже 30 лет он мог быть уже быть проповедником, сосудом пророческим, пастором мог быть, а он 30 лет еще борется с наркотиками, с алкоголем, там, или с неверующими друзьями, или с какими-то грехами. Ему веровал 40 лет, когда мог 25 лет уже быть пророком. Может Бог это ему годы и возвратить назад? Нет. Что нам делать тогда, когда мы видим, что мы спасены, мы прощены, мы Господу служим, а с Ним еще что-то. Болим что-то еще. Трудности еще какие-то. Смиряемся. Не обвиняем Бога, не обвиняем себя. Ничего не изменишь. Ты просто готовишься к этому. Потому что Господь может и так. Он сказал, что только он умеет, но сейчас может благословить вас, когда вы будете благословенны. Следующий вывод, который мы делаем, мы всегда помним, что сделанный грех всегда принесет последствия. и последствия, которые могут быть изменены и которые могут быть изменены. Поэтому, когда мы обратно предлагаем сделать так, прими вот такое решение, займи вот такую позицию. Ты не можешь выполнять заповеди Божьи. Нет у тебя веры, нет у тебя силы. Ну не можешь, нет у тебя силы. Вот так вот живи, вот так верь, вот так служи Богу. И при этом мы знаем, что Бог — это что-то не то. Это не правильно. Это не послушание. Мы должны понимать, что это знание, это ясно. Это другое наше неправильное решение. И правильные позиции, и правильные поступки. Он понесет нам потом рассказать. Бог простит. На ангел нас это не просит, потому что мы потом придем к осознанию, а жизнь не просит. То есть Бог нам всю эту историю показывает. Сегодня мы влияем на свое будущее. Если мы согрешим, мы влияем на свое будущее, которое может быть непоправимо, может быть поправимо, может быть частично. Самый, может быть, утешительный, радостный вывод — это у Бога есть самый совершенный, самый правильный инструмент изменения нашего характера, нашего сердца, вот этих вырываемых кораблей, как и семьи, как у братьев и сестер. Это Божья сила. Есть два инструмента — Слово Божье и обстоятельства жизни. Написано в послании Евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча и до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составы и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот последняя подрострочка. «Слово Божие живо и действенно, и оно судит». Что оно судит? Помышления и намерения сердечные. Вот там оно работает. И когда человек, понимая важность слышания Слова, каждый раз, когда мы открываем Библию, когда мы слышим проповедь, что это? Это острый меч, который, может быть, болезненно, но глубоко и тонко проникает вот туда, до намерений сердечных, помышлений сердечных. Вот эти корни он касает. И зачем он их касается? Чтобы обнаружить их, чтобы мы сами увидели, вот что у нас неправда. И вот услышав это, увидев это, покаяли сейчас. Не ждали, когда что-то грянет, что-то придет, что-то загорится, что-то заболит. Слово Божие — это самое лучшее, самое совершенное инструмент нашего очищения. Поэтому он сказал ученикам себе, вы же очищены через Слово, которое я проповедую вам. Поэтому пусть Господь сегодня вот эти размышления о милости Давида, в чем мы легали по помощи. Мира мудрости и самому, в чем Христос является образ Иисуса Христа, Духа Святого, который сегодня по нам возьмет в работе. Наш Христос Святого действует и будет действовать. И пусть Господь поможет нам, и мы разумеем нас. Пусть. Дайте мне и как мы жили в рамках его сердца, чтобы Христос смотрел на каждого из нас и видел, что вот это люди, послушные моему слову, они знают мою заповедь, они держат от Слова Писания, и они не исходят от своего будущего, они не хотят потерять ни грамма своей награды, они не хотят потерять никакой своей возможности, они хотят жить по тому плану, совершенному плану, который Бог определил к этому плану. И это не будет ни умали тебе, ни обокнать тебе, а в полной мере, как Давайте поможем.